Podfm.ru представляет.
Ник Перумов. Испытано на себе. Часть первая. Место, где кончалась тропа, было дурным. Настолько дурным, что всякий добрый человек поспешит выбраться обратно на торную дорогу, да трижды плюнет через плечо, себе на защиту, силам вражьим на поношение и оскорбление. Низкий подтопленный ольшаник, островки невысокой земли, утопки, как называли их местные обитатели. Густые подушки серого мха, словно смертные подголовники, такие кладут в домовины женщинам. Деревья еще живы, то тут, то там попадаются скривившиеся, словно от боли, сосны. Многие уже повалились. Болото наступало на здоровый лес, и это наступало непростое болото. Кое-где мертвые комли изглодал огонь. Наивная попытка поселян из здешнего комиса хоть как-то противостоять угрозе. Нет-нет, разумеется, не болоту. У самого края болотины, молча глядя на открывшиеся им, застыли двое. Человек, еще не начавший стареть, но уже далеко не молодой, с нагло обритым черепом, впалыми щеками и внимательными ищущими серыми глазами. Плечи его окутывал плотный черный плащ, видавший виды, во многих местах кое-как заштопанный и залатанный. Некоторые заплаты казались весьма странными. В ход пошли куски старых кольчуг, так что в складках одежды частенько мелькал металл. Каким-то образом все это сооружение ухитрялось не звякать при ходьбе. Зато второй, в кричащей ярком дублете, малиновое с золотом, по обшлагам оторочкам мехом, серебряные аксельбанты, рядом с человеком застыл настоящий кентавр. Великолепный, рослый кентавр, могучий торс силача, вздувающиеся мускулы, холеные конские бока, матово поблескивающие черная спина и хвост. Копыта напоминали стенобойный таран. На спине кентавр нес седло с притороченными справа, слева и сзади вьюками. Классически правильное, с идеальным прямым профилем лицо человека-коня обрамляло тщательно подстриженная, завитая и напомаженная борода. Вокруг себя кентавр распространял такой аромат духов, словно целая парфюмерная лавка. «Это здесь Карбулон, брат в духе». Голос человека звучал устало и глухо. «Пейзани не лгали. Он тут».
«Тут, конечно же, тут!»
Неожиданно высоким для столь могучего сложения голосом отозвался кентавр.
«Ким, брат в духе, зачем мы здесь? Ну зачем? Там!»
Перевитая мускулами длань человека, коня вытянулась, изящным жестом указав в сторону мертвого болота.
«Там ужас! Страх! Зло! Кровожадный глад! Зачем тебе туда идти, брат в духе? Зачем мы покинули столицу, да еще перед самыми ресталищами? Сопровождать своего брата в духе? Кто откажется от почти верной победы в Панкратии и самое меньшее второго места в беге на три стадии? А если учесть, что копье и диски о мечу явно лучше Клеомброта, каковой мог рассчитывать только на бег, то получалось бы, что по сумме мест...»
«Друг мой», — поднял человек руку, останавливая обрушившийся на него поток красноречия, «я бы предпочел не мешкать. До вечера еще далеко, но кто знает, сколько провозиться придется».
«Вот именно!»
Кентавр картинно всплеснул ручищами.
«Зачем, брат в духе, тебе вообще потребовалось лезть в эти леса? Прислушался к мольбам тех поселян? Мол, настоящих охотников за нечистью днем с фонарем не сыщешь? Смилуйся, добрый господин маг, пропадаем совсем, погибом погибаем! Не верю, брат в духе!»
«Или взалкалась практики?»
«Так тоже непонятно, зачем это тебе? Разве плохо жили мы в столице? Твои сказания и пьесы пользовались успехом. Нас принимали в лучших домах, и... лучшие девочки и твоей, и моей расы были нам... рады. Нет, тебе потребовалось что-то кому-то доказывать. Какая разница, работают придуманные тобой эликсиры или нет? Ты же писал баллады. Книги, брат, книги. Выдумки чистой воды и сказки. Но они продавались. Еще как». Нам вполне хватало, еще удавалось кое-что отложить на черный день.
«А ты, брат в духе, красовался на ресталищах, требуя себе чуть ли не каждый месяц по новому дублету».
«А как же?»
Карбулон чуть не задохнулся от возмущения.
«У нас, кентавров, очень развито чувство прекрасного. Дисгармония ранит нас сильнее стрелы копий. Одежда есть отражение».
«Брат...» Человек поднялся. «Прости. Мне надо трогаться. Тебя с собой не зову. Оставайся тут. Если что, нам отсюда потом долго выбираться. Путь не близок даже для тебя, чемпиона многих ристаний».
«Бросаешь меня тут, да?»
Капризно протянул Карбулон.
«Всем ужасном тоску и печаль навевающем месте. И идешь? Куда? Зачем?»
«Зачем?» Человек резко выпрямился, взглянул кентавру в глаза.
«Ты ведь помнишь, что случилось на последнем званом обеде?»
«Ты хотел помириться», — проникновенно заявил Карбулон. «Подошел к ней с бокалом, предложил...»
Она посмотрела сквозь меня. Небрежно чокнулась и продолжала весело болтать.
«А не надо было врать!»
Кентавр наставительно поднял палец.
«Ложь в отношениях с прекрасным полом воистину пагубна.
Избавь меня от твоих нравоучений», — проворчал человек, плотнее запахиваясь в плащ и подтягивая сапоги.
«Сам знаю.
Повел себя как последний...»
Он махнул рукой. «Впрочем, что толку языками молоть? Как есть, так и есть».
«Так ты поэтому и отправился сюда!»
Карбулон схватился за голову с театральным отчаянием.
«Вместо того, чтобы утешиться в других объятиях!»
«В других объятиях я и так утешился. Да только содеянную подлость это не отменит и не исправит».
«И ты решил творить, так сказать, добро деятельное!» —
подбоченился кентавр.
«Брат в духе, я не задавал вопросов, хотя мог бы, учитывая, что именно на моей спине ты проделал весь этот путь, и я... Хватит, все!»
Человек решительно шагнул к краю болотины.
«Пойду я. А ты жди. Может, тебе еще меня придется до лекаря галопом вести».
«Какой еще лекарь? Что ты выдумываешь?» — перепугался кентавр. «Ты же знаешь, брат в духе, я не переношу вида крови».
Его собеседник не ответил. Полез за пазуху, извлек оттуда какой-то флакон темного стекла, зубами вытащил плотно вогнанную пробку и опрокинул содержимое в рот.
«Для храбрости, что ли?»
Человек не ответил кентавру. Молча повернулся спиной и шагнул по щиколотку, провалившись в серый мох. И Карбулон тотчас притих, лишь тихонько причитая что-то себе под нос. Да, место было дурным. Теплый день, тихо. Лишь ветер слабо шелестел осокарем. Сочные стебли лихолиста злорадно перешептывались, и пробиравшийся через хлябь человек то и дело останавливался, болезненно морщился, к чему-то прислушиваясь. Он аккуратно по широким дугам огибал черные окна бучил, подозрительно косясь на пузыри, лопавшиеся то тут, то там на темной глади. Гидры, болотные стражи, полуживотные, полурастения провожали его голодными взглядами. Человек сумел выбраться на сухое лишь в самом сердце заболоченного леса. Вокруг воздвигся настоящий заплот из мертвых поваленных деревьев, почти в человеческий рост вздыбились заросли хвостатки. Молодые гидры нагло поднимали головы над черными застойными лужами. Путник оказался на островке несколько больше простых утопок, хотя и длины-то в нем не сочлось бы и четырех десятков шагов. Здесь явно постарались чьи-то руки, или даже лапы. Стволы по окружности островка аккуратно подрублены на высоте человеческого роста и обломаны так, чтобы комль оставался сцеплен с пнем. Мелкие ветки обрублены, побольше заострены и концы обожжены, да еще и набиты многочисленные колья, тоже смотрящие в грудь пришельцу. Пространство меж стволами перекрыто плетнями, шипастыми ветками отравника, стянуто вервием из полос дроковой коры. Здесь укреплялись всерьез, конечно, не против настоящей армии. Настоящая армия, впрочем, сюда бы просто не полезла. Разбежалась бы, завывая от ужаса, а рискнувшего отдать подобный приказ командира просто распяла бы на первом попавшемся дереве. Пахло гнилью, старой корой, острым диким луком. На болотах он не растет, верно, высадили бывшие хозяева этого места. Пахло еще чем-то сладковатым, словно здесь когда-то давно вываривали корни осокаря, якобы богатые сахаром.
«Что страшно?» — пробормотал человек себе под нос.
Движения его сделались неловкие и напряжены, по лбу обильно тек пот.
«Славная же тварь тут засела! Если б не корень стародуба, нипочем бы не дойти мне!» Завизжал бы и бежал, задрав штаны аж до самого стольного тракта.
Осторожно обойдя торчащие из воды шеи гидр, человек также осторожно перебрался через засеку, брезгливо волоча за собой мокрый по подолу плащ. Оружие он при себе не носил. Широкий нож на кожаном поясе — скорее обычная снасть странствующего через леса, а не средство расправы с себе подобными. В самой середине сухого пространства высилось нечто вроде бобровой хатки, только выстроенной почему-то далеко от воды. Вниз вел узкий наклонный ход. Из дыры тянуло тухлятиной.
«Ну что, добрался?»
— зло прошипел сквозь зубы человек.
«Теперь назад дороги нет. Не выпустят. Страшно. Да, страшно. Как врал в балладах да пьесах, так страшно, небось, не было. И денежки в кассе у Сакки получать тоже ведь не боялся. Давай, шевели щупальцами, урод!»
Злые, к самому себе обращенные слова подействовали. На негнущихся от подавленного снадобьем ужаса ногах человек шагнул ближе. Принюхался, с отвращением покачал головой.
«Ну так чего ж там в учебниках-то писали? Премудрые эссеи за Монаранты. Основополагающий труд об истреблении дивов».
Слова с величайшим трудом протискивались меж судорожно сжатых зубов. Страх холодным липким мечом прыгал в животе, ударяясь изнутри о ребра.
«Как там у тебя было в покорении?» И размахнулся благородной сталью, и снес презренному голову, и радовался горячей крови, что окатило его волною.
Достал нож, срезал несколько веток и принялся плести нечто вроде грубой пятиугольной люльки, какими ребятишки играют в «Зацепи, сохрани». Сплел, полез за пазуху, извлек небольшой плоский пузырек коричневого стекла, аккуратно капнул на каждый из пяти углов получившегося плетения и, что было силы, зашвырнул свое изделие в темный лаз. Выдернул нож, острием поспешно очертил круг, встал в него и застыл, скрестив на груди руки. Тусклое солнце нехотя блеснуло на серой стали широкого клинка, испещренного грубо прокованными пупырчатыми рунами.
Некоторое время спустя из-под земли послышался писк, словно несколько сотен крыс устроили там отчаянную битву.
Крыша из плотно сложенных веток и кусков дерна заходила ходуном. С громким треском разлетелась в самой середине. Наружу высунулась гротескно-человеческая рожа. Плоская, с широко разинутыми круглыми глазами, свойственными скорее ночному обитателю, вывернутыми наизнанку и смотрящими вперед ноздрями, исполосованные белесыми шрамами. Рожа широко распахнула рот, наполненный мелкими остренькими зубами, торчавшими аж в три ряда, и истошно заголосила. Человека терзал страх. Корчил, ломал, скручивал. Руки тряслись. Рунный кинжал никак не хотел вкладываться обратно в ножны. Уши раздирало болью.
Из лаза тем временем медленно поползли струйки дыма, лениво, словно упираясь. Невидимые крысы продолжали отчаянно пищать. Дым отвратительно вонял горелым пером, мокрой тлеющей шерстью, псиной и еще чем-то куда хуже псины. Сладковатый запах стал почти нестерпим.
«Больно!»
Наконец прорезалось в вое плосколицей твари нечто осмысленное.
«Все там! Все! Пощади! Все твое будет!»
Человек судорожно сглотнул. Вот он. Тот момент, о котором твердили все без исключения авторы трактатов и учебников. Див предлагает все отдать. Это ловушка.
«Говори слово!»
Едва выдавил из себя маг.
Настоящий герой сейчас стоял бы себе невозмутимо, да ножичком эдак поигрывал. Со скучающим герою, приличествующим видом.
«Нет!»
«Отказываешься, значит?»
Человек задыхался, по лбу и щекам стекал пот. Сыграть достойные героя равнодушия ему оказалось не по силам. Он даже не смог глядеть диву в глаза. Отвернулся от твари, явно застрявшей в крыше своего жилища. Болотный обитатель завертел уродливой лысой башкой, задергался, затрепыхался, но невидимые путы держали крепко. На жуткой физиономии существа смешались мука и отчаяние. Из круглых глаз текли крупные желтоватые слезы.
«Плачешь?»
Человек с явным усилием нагнулся, поднял что-то с земли, выдирая из-под плотно налезшего слоя мха.
«Они вот тоже плакали!»
Подрагивая, руки его в грубых перчатках черной кожи держали небольшой человеческий череп, скорее всего, ребенка. Левая височная кость была размозжена. Желтолицый задергался, пытаясь разметать крышу, но подпиравшие подбородок ветки держали крепко, неожиданно обретя прочность стальных оков.
«Поплачь, поплачь!» —
тяжело дыша, человек поддернул рукава куртки.
«В последний раз плачешь!»
«Пощады!» —
выло существо, однако его мучитель лишь кривился и качал головой. Кулаки его судорожно сжимались и разжимались, словно от боли. Пленный, вроде бы беспомощный враг, сдаваться не собирался.
Отчаянный крысиный писк внезапно сменился каким-то надрывным, ввинчивающимся в мозг визгом сотен и сотен тонких на самом пределе слышимости голосов.
Лес пошатнулся. Всплеснулась вода в черных бочагах. Незримая рука вмяла в мхи нагло задранные стебли хвостовок. С натужным треском стали рушиться надломленные стволы в засеке.
Человек застонал, вскидывая ладони к вискам, и тут из лаза, сочащегося дымом, густым и тяжелым, словно смешанное с гноем сукровица, выметнулась волна существ, карикатурных помесей человека и крысы, размером не больше крысы, с голыми розовыми хвостами. Большая часть созданий выглядела весьма неважно. У кого горела шерстка на загривке, у кого хвосты распадались ошметками стремительно гниющей и отваливающейся на ходу кожи, у кого из развороченных, не весь чем нанесенных ран торчали обломки почему-то обугленных костей. Однако ярости и жажды убивать хватило бы на большое людское войско. Свора бросилась к очерченному рунным клинком вокруг человека кругу. Бросилась и с визгом было отступила. Кое-кто самый ретивый уже корчился на окровавленном, вымазанном какой-то зеленой мерзостью мху, животы распороты, кишки наружу. Однако застрявший в собственной крыше див завыл, заверещал и загукал на совершенно неведомом языке, и тварюшки вереща дружно кинулись вперед. Уродливые тельца лопались, едва они оказывались над зачарованным кругом. Мутная дымящаяся кровь выплескивалась длинными языками, словно магия в единый миг выжимала из созданий все жизненные соки. И следующие ряды ухитрялись продвинуться чуть дальше незадачливых собратьев. Человек застонал, потом зарычал ничуть не хуже болотного дива. Зашатался, срывая завязки плаща и слепо отбрасывая в сторону. Словно газыри на куртке тянулся ряд вставленных в кожаные гнезда флаконов. Пальцы слепо вцепились в один крайний, непроглядно черный, сорвали осургученную пробку. Рука широко размахнулась, за скляницей тянулся веер тяжелых маслянистых брызг, совершенно черных. Капли на лету начинали преображаться, трансформируясь в подобие трехзубых гарпуньих насадок, во множество таких насадок. На лезущих через отпорный круг бестий обрушился настоящий колючий дождь. Каждый гарпун намертво пришпиливал к земле 5, 6, а то и 7 созданий. Вороненые острия впивались в тело, круглая плоская пятка давила, плющила и впечатывала в твердь. Не минуло и 5 ударов сердца, как все было кончено. Человек стоял посреди широкого серо-красно-черного пятна. Крыса-карлы были мертвы, все до единого, и болотный гад только и мог в изумленном молчании пялиться на свершившееся побоище. Он, похоже, забыл даже о боли. Маг, однако, не забыл. Оправился он не сразу. Долго тер лицо, промывал глаза снадобьем из плоской фляжки. А когда, наконец, взглянул на завязшую тварь, та распорола тишину таким визгом, что впору было оглохнуть.
«Сладко!»
— прохрипел человек. Теперь его голос звучал уже почти как у болотной твари.
«Сладко! А будет еще лучше! Я тебе это обещаю!»
Он скривился, хватаясь за бок. Див выл. Боль в этом вое раздирала кости, щипила их, добираясь до темно-алого мозга. Кожа на лысом черепе твари начала лопаться. Трещины истекали густой коричневой жижей.
«Ну, помогли тебе твои поскребыши?» —
продолжал меж тем хрипеть человек.
«Не помогли! И ни в жизнь не помогут! Хоть я на них и потратился!»
Он потряс опустевшим флаконом.
«Так что говори слово!» «Отпустишь!»
Донеслось до человека в промежутках между взвизгиваниями.
«Отпущу!»
Лицо мага дернулось.
«Но из этих мест изгоню! Довольно ты тут порезвился! Спрысну тут вот этим!»
Подрагивающие пальцы выудили из газырей еще один флакон.
«Не вернешься!» «Давай, говори! Крыть тебе больше нечем!»
Уродливая башка дива повертелась еще из стороны в сторону. Но внизу трудилась какая-то уж больно едучая магия. И не выдержав, тварь, наконец, заорала, засвиристела, завыла на добрый десяток голосов. Непосвященное ухо просто не поняло бы ничего.
«Славно, славно!»
Человек перевел дух, кадык дрогнул.
«Не соврал! Надо же! Ладно, молодец!»
Губы чародея задрожали, растягиваясь в некое подобие ухмылки. Наверное, ему самому она казалась торжествующей.
«Отпустишь!»
— с надеждой промямлило существо. «Угу», — кивнул чародей. Шагнул ближе к диву, левой рукой вытягивая из газыря новую стекляницу. «Башку подними, не ошейник твой ослабить надо». Желтолицый с готовностью задрал круглый подбородок, открывая глотку, всю в морщинистых складках, усеянных мелкими шипами. Правой рукой человек молча врубил широкое лезвие тесака диву под подбородок. Удар получился так себе, боевые искусства среди талантов чародея явно не числились. Клинок рассек гортань и позвоночный столб, острие вышло наружу. Оскалившись волком, человек налег на рукоять, проворачивая оружие в ране. Див засипел. Коричневая кровь вскипела, запузырилась по краям раны, хлынула потоком на жердяную крышу хатки, и ветви мгновенно задымились. Глаза дива вылезли из орбит, челюсть клацнула, последняя судорога мускулов, расположенных не как у человека. Но не прохрипеть, не пробулькать, не прошипеть излюбленное у нечисти предсмертное проклятие он не успел. По круглым глазам кто-то словно мазнул мутью. Башка запрокинулась, жуткая рана открылась, словно рот в последнем отчаянном крике. Чародей вновь подобрал оброненный раньше череп погубленного болотником ребенка, аккуратно завернул в белый плат и спрятал. Рассовал по вставкам фиалы. Долго и нудно выводил на земле не один, а сразу три концентрических круга. Наверное, требовалась нешуточная защита. Глубоко вдохнул, сорвал перчатки, нервно вытер вспотевшие ладони, облизнул пересохшие губы. И точно так же, как див, загукал, заверещал, завыл, оглашая затопленный лес словом убитого болотника. Земля затряслась, заходила ходуном, с треском ломались стволы поваленных сосен, точно их крошила невидимая великанская рука. Из бочагов выметнулись бледные головы гидр, шеи мотались из стороны в сторону, белесая плоть лопалась, словно перезревшие дыни, и стражи островка умирали, так и не исполнив свой долг. На месте хатки болотника взвился настоящий смерч. Вверх летели дерн, сучья, комки земли, изодранные пласты мха. Тело самого дива распалось серым пеплом. Кости и плоть мгновенно истлели, словно пролежав так много даже не дней, а лет. Чародей скорчился внутри своего защитного круга, невольно нагибая голову и прикрывая руками затылок. Летящие во все стороны сучья с обломками отскакивали от невидимой стены. Где-то далеко, на соседней островине за маховым мостом, тоскливо взвыл еще какой-то гнусаво-гнусный голос, словно оплакивая смерть собрата. А когда все стихло, на месте жилища дива осталась широкая яма, настоящая воронка, быстро насасывающая воду. На дне два цвета. Белый и золотой. Белые кости жертв и золото, алчно собиравшееся и бесполезно копившееся добычи. Монеты. Круглые и квадратные, с дырочками и восьмиугольником, полумесяцы и связки необработанных мелких самородков. Кубки, небольшие чаши, оправленные в серебро и золото рога, кулоны, цепочки, женские и мужские серьги и так далее и тому подобное. Мужчина даже не посмотрел на сокровища. Немалое, чтобы вывести всю эту груду, потребовалось бы 5 или даже 6 вьючных лошадей. С большим бережением достал из-за пазухи оплетенную бутылочку на серебряной массивной цепи. Долго бормотал, ворожил, водил руками над разверстым золотым зевом. Лес оцепенел. Ветер умер. Застыла вода, словно скованная льдом посреди летнего тепла. И над золотом, над монетами, браслетками, фибулами, налобниками, бляхами, колечками начал медленно подниматься легкий туман. Мало-помалу он стягивался в одну точку, густел, складываясь в подобие гротескной фигурки размером с мизинец. Стала заметна круглая голова,
выпученные непропорционально большие глаза. Крошечный призрак убитого дива медленно плыл по воздуху к поджидавшему его чародею, отчаянно размахивая руками и ногами, разевая пасть в беззвучном вопле. Однако дара речи он был лишен. Маг откупорил бутылочку, и продолжавшего отчаянно, но неслышимо вопить призрака тотчас втянуло внутрь. Чародей мгновенно заткнул горлышко пробкой. Торопливо накинул цепочку на шею, лихорадочно, словно кто-то мог увидеть и отобрать, запихал скляницу под одежду ближе к телу и, не оглядываясь, пошел прочь. Из всех богатств болотного дива он взял с собой один только детский череп.
«Ну что, получилось, сочинитель?»
— пробормотал человек сам себе под нос.
«Получилось, получилось. Чуть небо душу не отдал, но получилось. А чего еще помнишь? Щелкопер, бумага-марака».
Вымершая топь осталась позади. Чародей выбрался на сухой, поросший мачтовыми соснами увал. Смрад болота, уродливые мертвые стволы — все за спиной. Здесь воздух пронзали солнечные копья. Звенели насекомые, без устали трудились муравьи, пламенели шляпки сыроежек, и белки гонялись друг за другом по широким верховым путям в сплетающихся кронах. Чародей обессиленно замер, опустившись, почти что рухнув у корней, вознесшейся чуть ли не к самому небу сосны. Содрал промокший плащ, швырнул в сторону, не потрудившись даже разложить для просушки. Лицо мага казалось болезненно бледным, под глазами легли синюшные тени. Веки смежились.
«Ким! Ким, брат в духе, очнись!»
Над магом нависла широкая грудь кентавра.
«Ты зачем меня пугаешь?»
— напустился он на человека.
«Нельзя меня так пугать! Мы, кентавры, существа с обостренными чувствами! При виде брата в духе, пребывающего без сознания, у меня...»
«Давай выбираться отсюда»,
— перебил кентавра человек по имени Ким, но тот даже не думал останавливаться.
«У меня случилась заледенелость мыслей и чувств. Я испытал великий страх, нарушивший мои размышления. А размышлял я, должен тебе сказать, как раз о роли одеяния в образе жизни моих сородичей, и пришел к выводу, что...»
«Давай выбираться».
Маг едва смог выговорить эти слова. Кентавр с недовольной миной опустился на колени, не переставая бормотать.
«Что одежда есть отражение внутреннего содержания, кое у нас, кентавров, следует за путями ветров, и вот, и не остается в покое, и потому, дабы соответствовать и споспешествовать».
Человек не без труда забрался в седло.
«Поторопись, брат, очень тебя прошу».
«А что мне за это будет?»
Кентавр потрусил вперед, искательно глядя на седока.
«Если удачно продадим балладу об этом диве, то новый камзол».
По лицу человека невозможно было понять, лжет он или говорит правду.
«С эфбейским кружевом?»
— немедленно поинтересовался кентавр, несколько ускоряя бег.
«Надо непременно с эфбейским. У анферских примитивное плетение, а мода...»
«С эфбейским кружевом и оторочкой из меха яху».
Наездник слабо улыбнулся.
«Да, совершенно верно!»
— зачастил кентавр, оборачиваясь и невольно замедляя бег.
«Оторочка придаст завершенность всему ансамблю. Тона окраса следует выдержать...»
«Скачи!»
— несколько более резко бросил человек.
«Пожалуйста!»
«Ну вот уж и слова сказать нельзя!»
— обиделся кентавр.
«Рот затыкают, обрывают!»
Правда, поскакал он быстро. Так быстро, что лес словно рушился за их спинами.
«Но, брат в духе, почему ты говорил о продаже баллады? Разве у болотника не нашлось золота?»
«Конечно, нашлось. Однако я слишком хорошо помню истории тех, кто польстился на это золото. Настоящие охотники за нечистью. Ловкие, умелые и упорные. Мечом могли разрубить муху в полете. Шестеро купились на богатство, и все погибли, не пережив дива и на 9 недель. Погибали нелепо. Трезвенник вдруг напивался до пьяна и тонул в канаве, где воды по пояс. Домосед вдруг отправлялся в странствие и попадал в ураган. Третий утонул на попавшем в шторм корабле.
Четвертый оступился на дороге, его переехала повозка, груженная камнями. Пятый, примерный семьянин, если не ошибаюсь, тоже ни с того ни с сего потащился в бордель, где подхватил дурную болезнь, от которой и скончался. Шестой женился, на третий день после свадьбы застал жену в постели с разносчиком лепешек. Зарубил обоих, после чего покончил с собой. И все они, все как один, забрали золото болотника.
Кентавр выглядел обескураженным.
Не знал. Неужели никто из магов не озаботился снятием проклятия?
Не знаю, отозвался человек. Не интересовался. Во всяком случае, предпочитаю не испытывать этого на себе.
Я продам балладу. Труппа Саки поставит ее на императорской сцене. Сборы гарантированы. Все равно не понимаю, проворчал кентавр, бойко скача по лесной тропе.
Она постепенно расширялась, мало-помалу становясь пусть узкой, но уже настоящей дорогой.
Почему надо было лезть самому? Расспросил бы охотников, следопытов, тех же ловцов, к примеру.
Когда-то я ведь тоже учился магии, пожал плечами наездник. Не достиг никаких особых высот, но память не подводит. А иногда, прежде чем писать что-то, желательно пережить это самому.
И только?
Подозрительно осведомился кентавр.
Ты ничего не скрываешь от меня, брат в духе?
Я охраняю твой покой и сон, криво усмехнулся чародей. Знаешь, новые переживания очень увлекательны.
Ты что-то там сделал?
Взвизгнул кентавр.
Сделал и мне не говоришь. А если нас теперь проклянут, сглазят? Если явятся другие дивы или кукольщики, или... Как ты можешь поступать настолько безответственно? Ты обо мне совершенно не думаешь. Все о себе, только о себе, о своих дурацких книжонках. А нас теперь могут...
Кентавр разорялся еще долго. Хорошо еще, что не останавливал свой бег.
Человек слушал, устало прикрыв глаза. Не возражал. Спорить тут было бессмысленно.
Меж тем узкая и петлистая лесная дорожка влилась в широкий наезженный тракт. Кентавр пошел веселее, не переставая визгливо бронить наездника за неосторожность, самонадеянность, неспособность заботиться о других и тому подобные прегрешения. По дороге им встречалось немало люда. Как, впрочем, и не люда. Торный тракт вел к густонаселенным краям. Горбулон успевал снисходительно поприветствовать изредка попадавшихся собратьев, просто и бедно одетых кентавров, с завистью взиравших на щегольской дублет столичного гостя. Девушкам-кентаврихам, особенно молоденьким и хорошеньким, Горбулон залихватски подмигивал, норовил подскакать поближе, похлопать по крупу. Хватало на тракте и обычных лошадей, запряженных в телеге, хватало всадников, их Горбулон надменно игнорировал. Могучий кентавр летел стрелой, и ночной сумрак не успел еще сгуститься окончательно, когда перед путниками появился внушительный островерхий дым, окружавший селение. Ворота уже закрывались, но Корбулона с его наездником пропустили безо всяких разговоров. Впереди ласково светились огни трактира, где-то слева, невдалеке, в темноте журчала вода, высыпали звезды, и человек на спине кентавра вздохнул с облегчением, устало поднимая голову и вглядываясь в рисунок с детства знакомых созвездий. Он устал. От дороги, от нескончаемой болтовни Корбулона, который сейчас, конечно же, потребует своей доли, чтобы отправиться бражничать с другими кентаврами, хвастаясь перед ними своей столичной справой и дорогими обновками. Хотелось просто сесть в одиночестве в темный угол, вытянуть ноги, спросить кружку горячего духовитого травяного чаю и замереть так, бездумно глядя или на пламя в камине, или на мерцающие огоньки звезд в вышине. Хорошо б, конечно, чтобы на плечо легла тонкая и нежная рука, той, которая понимает, но на это рассчитывать уже не приходилось». Медленно складывались строчки продажной баллады, где, конечно же, див предстанет жутким клыкастым чудовищем, похитителем принцессы честных селянок, осквернителем могил, убийцей и пожирателем детей.
публика не шибко любит, когда у врага находится своя правда. Разумеется, будет и герой. Не худой, не складный человек, когда-то обучавшийся магии и немного самозащите. Сочинитель, по его словам, верить которому или нет, уже другой вопрос, вдруг решивший, что его балладам не хватает жизни, правды, плоти и крови. И, само собой, нельзя писать, что уже побежденного дива добили предательским ударом в горло, обманом выманив у болотника его секрет. Нет, героем, конечно же, окажется рыцарь без страха и упрека. Он опустится на колено в оскверненном храме. Он выдернет верный меч. Не забыть дать мечу соответствующее имя, громкое и нелепое. Ну, например, Абавегель. И принесет над... принесет страшную клятву мщения над алтарем, залитым кровью невинных жертв, сожранных беспощадным чудовищем. Можно для легкого оживляжа и привлечения почтеннейшей публики дать и любовную сцену. Скажем, у героя, конечно же, обет безбрачия. Но дева, лишившаяся в страшную ночь всех родных, попытается наложить на себя руки. Герой, что лучше, вынуть ее из петли или в последний миг остановить направленный в сердце кинжал? Пожалуй, все-таки кинжал так эффектнее. И у Саки есть одна актерка, Фанни, изумительно работает с железом. Публика всякий раз ахает, когда она наносит смертельный с виду удар. И вполне ничего будет баллада. Саки покажет ее в императорском театре, специально построенном для народных зрелищ. Потом поедет на гастроли. А вот для приватного театра герцога Депре мы сделаем другую версию. Диф окажется невинной жертвой тупых и жадных поселян, разоряющих природу, рубящих леса и поганящих реки. Несчастное страшилище доблестно примет последний бой на пороге родного дома, но падет, пораженное предательским ударом грязного и жестокого наемника, типа бесчестия и совести, алчного только до золота. Разумеется, вот тут будет очень к месту вспомнить судьбу тех шестерых истребителей нечисти, польстившихся на сокровища болотников. Герцог такие концы очень одобряет и щедро вознаградит сочинителя. Ну а баронессе Шатиньи мы предложим нечто третье. Историю о бывшем охотнике за нечистью, неудачливом, раздираемом муками совести, предавшим свою единственную настоящую любовь и теперь ищущим забвение в кровавых стычках, не разбирая, кто прав, кто виноват. Можно даже сделать его тоже сочинителем. Разумеется, непризнанным, неприкаянным, но внутренне, конечно же, мечтающим о большой и чистой любви. Четвертую версию, как оно было на самом деле, нельзя доверить пергаменту. Есть в мире типусы, которые взломают любой шифр и любое отпорное заклятие, а человек отнюдь не считал себя достаточно умелым специалистом, чтобы поставить поистине неснимаемый наговор. Такие чары уничтожали саму запись, но расшифровке не поддавались. Конечно, когда-нибудь он напишет все, как было. Когда-нибудь. Но не сейчас. Карбулон шел теперь широким шагом, выглядывая достойный столичного кентавра трактир или постоялый двор. «А себя все равно не переделаешь», — устало думал человек. Сквозь выспренную вязь строчек для труппы Сакки, сквозь фальшивый надрыв восьмистишей любимых герцогом Депре, сквозь розовые сопли, предназначенные баронессе Шатиньи, прорывалось что-то другое. Чеканный лад простых слов о том, как человек и болотный див сошлись в честном один на один бою, потому что мир для них оказался слишком мал. И никто не мог ни отступить, ни сдаться. Болотник мучил, убивал и пожирал, потому что такова была его природа, определенная незримыми богами. А человек — сочинитель. Он пришел по многим причинам. И объяснение, данное им Карбулону, разумеется, не могло оказаться всей правдой. А коленки у сочинителя весьма негероически тряслись от страха. Конечно, если уж не врать ни тайному своему читателю, ни самому себе, то кое-что придется признать. Карбулон не так уж не прав. Писать об истребителях всяких вредоносных чудовищ и ни разу самому не замарать руки кровью чудовищ можно, конечно, но... Циничное объяснение. Правдивые баллады легче продать. Разумеется, если аккуратно оную правду дозировать. Вот растолковывать, зачем человеку потребовалось загонять в бутылочку душу убитого болотника... На этот вопрос сочинитель старался не отвечать даже самому себе.
«Здесь, брат, в духе!»
— решительно заявил вдруг кентавр, сворачивая в поспешно распахиваемые челядью высокие ворота.
«Вполне прилично! Они достойны меня принять! Сомневаюсь, конечно, что здесь найдется настоящая стойка для кентавров, но...»
Человек не стал слушать. Слуги действительно набежали со всех сторон, видать, заведение было дорогим и не могло похвастаться избытком клиентов. Впрочем, ни на какое иное Карбулон бы и не согласился. Криков о том, что о нем совершенно не думают и что с ним не считаются, хватило бы надолго. Продолжение и окончание рассказа Ника Перумова «Испытано на себе» в следующем выпуске «Модели для сборки». Thank you.
Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.